История сказана, что Всевышний говорит Аврааму.
Всевышний говорит
Аврааму: иди из своей земли, с родины своей, и иди в ту землю, в которую я тебе покажу. Там я тебя благословлю, я тебя умножу, и ты сам будешь благословением. Такое обещание, то есть с этого обещания, когда Всевышний обещает Аврааму, что он, что сам Авраам станет благословением, что он умножится, что Всевышний его увеличит, как бы. С этого момента начинается глава, которая говорит об Аврааме. То есть весь Авраам, он стал с того момента, когда Всевышний ему сказал: иди в землю, которую я тебе покажу. Когда же это произошло? В Торе не сказано, в связи с чем Всевышний сказал такую вещь Аврааму. Но мудрецы в Мидраше говорят так: Авраам увидел большой дворец и сказал себе Авраам: может ли быть, что у этого дворца нету владельца, что этот дворец сам по себе произошел, и все вещи, которые там находятся на своих местах, они по ошибке там находятся. Понятно, что такого не может быть. Так же и наш весь мир. Не может быть, что у него нету какого-то единственного творца, единственного хозяина. Во время Авраама не были, люди не были такие примитивные, что думали, что вообще нету никаких сил. Но они думали, что есть разные, много разных сил, много разных идолов. Каждой силой, да, каждое природное явление, оно выражает какую-то силу какого-то бога, который руководит этой силой. Авраам задумался над этим дворцом и пришел к выводу, что не может быть, что нету единственного хозяина над дворцом, и, следовательно, не может быть, что нету кого-то одного, который руководит всеми этими силами. В нашем мире, который настолько, все настолько гармонично и все настолько находится на своих местах. И даже если мы спросим, то видим, мы же видим иногда вещи, которые мы не понимаем, да, которые кажется, что это беспорядок, что нету порядка в истории, либо есть такие, которые утверждают, что поскольку электронное поле, невозможно узнать, да, эти электроны, они движутся по электронное облако, так называемое, да, невозможно знать, где какой электрон. Да, так это я видел в одной книге, как его зовут, тот, который на коляске. Как его зовут?
Американский.
Он английский, не американский. Его, я в его книге. Так его, в его книге видел, да, то, что он приводит из этого доказательства, что все само происходит. Мы видим, что есть в какой-то области беспорядок. На этот ответ так. Порядок, он всегда свидетельствует о том, что есть тот, кто его сделал. Но беспорядок, он не обязательно свидетельствует о том, что нет владельца. Почему? Две вещи. Во-первых, это то, что тот беспорядок, который нам кажется, да? Кто тебе сказал, что это называется беспорядок? Может быть, ему именно так хочется, да? Надо понять. Может быть, ему так хочется, чтобы именно эти вещи были в тех местах. Когда мы приходим в какой-то дом, там, и, не знаю, компьютер на столе стоит, можем сказать, беспорядок. Может быть, ему сейчас нужен этот компьютер тут. И вторая вещь, это то, что если мы посмотрим, допустим, возьмем какой-то большой экран и посмотрим на одну точку в подлупу, то мы увидим разные, да, разные цвета и не поймем вообще, какая связь у них есть. Когда мы можем понять вообще, какая связь есть? Когда мы увидим картину в целом. То же самое и тут. Мы не можем, и мы часто не можем понять, считается ли действительно это порядок или беспорядок, без того, что мы видим полную картину. Как ты можешь знать, находится ли эта вещь на своем месте или нет, когда ты видишь какую-то маленькую частицу? Но когда мы видим порядок в чем-то даже, да, в каком-то доме, мы войдем в какой-то дом, то видим большой беспорядок, на какое-то место в нем будет какой-то угол, в котором будет убрано, в котором будет порядок, где-то книжки будут стоять по полкам, по своим местам, мы поймем, что у этого дома есть хозяин. Почему в других есть местах беспорядок, это уже, да, надо спросить этого хозяина, почему он так решил. Но это не обозначит, что нету хозяина. Кроме того, Вильнский Гаон говорит, что настоящее присутствие Всевышнего мы можем видеть именно в беспорядке. Почему? Потому что, когда есть какая-то... Мы берем и делаем какой-то план. И все как бы, кажется, идет по плану. Это не настолько большая вещь. Тогда все, кажется, разрушается. Каждая часть идет в какие-то другие места. В конце концов выясняется, что все это создает одну большую картину, это самая большая сила. Когда мы видим это электронное поле, несмотря на то, что как бы, да, мы не можем просчитать каждый из электронов, где будет, но все это существует, само поле мы можем рассчитать. То есть мы видим, что все действует, все крутится и все существует. Это самое большое доказательство того, что есть кто-то, кто владеет на это все. Как-то рассказываю, что у раби Юда Алеви, вы знаете, что это был большой мыслитель еврейский, большой поэт. Его рассказывают, что у него был друг, тоже поэт, не еврей, с которым часто были споры, и есть ли какая-то высшая сила, которая все сделала, либо нет такой силы. Как-то раби Юда Алеви решил, увидев, что его друг, ему тяжело было написать, он писал какую-то песню, и тяжело было ему составить рифму подходящую. Чтобы задуматься хорошо над как составить рифму, тот поэт вышел погулять немножко. Раби Юда Алеви подошел, посмотрел и дополнил мой рифму, и не дополнил ему весь стих. И втихаря, да, уселся на свое место. Когда тот поэт вернулся, он был весь в отчаянии, потому что на него не навеяли никакие новые мысли его прогулка. И он взглянул на свой стих, видит, что там есть продолжение, почитал и стал счастлив. Говорит, кто мне так помог? Это ты? Нет, я этого не делал. А кто же мне так помог? Я не могу успокоиться, я должен кого-то поблагодарить, кто-то мне так мне помог. На это ответил раби Юда Алеви: нет, никого тут не было. На что ты так волнуешься? Это может быть, тут стояла чернильница. Я просто по ошибке, извиняюсь, ее задел. Вылились чернила. И они просто составили так по ошибке весь этот стих. Тот с горечью посмотрел на своего друга. Он говорит, ой-ой-ой. Амбуланс надо вызывать. Что произошло? Такой умный у меня был друг. Я такого друга потерял. Надо быстрее его как-то лечить. Рабби Иуда Леви говорит, нет, со мной все в порядке. Но посмотри, у кого какие проблемы есть. Я говорю про какой-то стих. Насколько действительно у него это, ну, красиво, может быть. Но это настолько... Посмотри на весь мир, насколько он гармонично устроен, насколько все связано, насколько все красиво. Про весь мир, если я говорю про эти стихи, что они сами написали, ты хочешь, это и говоришь, что надо амбуланс вызывать. А если ты утверждаешь, что весь этот мир, который гораздо красивее, гораздо мудрее, что я должен сказать? Как Авраам посмотрел, как мы сказали, есть большая разница между Авраамом и Ноах. Ноах, Всевышний его вел за собой. Авраам, он сам дошел до тех вещей, до которых он дошел. И как он дошел до этих вещей? Путем того, что он задумывал. Но нам надо задуматься над одной вещью. Авраам сделал простую вещь. Он посмотрел на весь мир, посмотрел на замок, посмотрел на мир. Почему такая простая вещь ему обеспечила, с этого начинается Авраам с большой буквы, с этого начинается весь тот Авраам, с которого мы начинаем первое благословение и кончаем. То есть это один из самых величайших людей во Вселенной. Но то же самое мы можем заметить, что было и с Моше Рабейну. Моше Рабейну, когда пошел пасти скот, когда он был в Медьяне, он увидел, до этого в Торе не рассказывается, что Всевышний с ним говорил совершенно. Он увидел куст, который горит и не сгорает. Моше сказал, давай я пойду посмотрю, что такое. Обратил внимание, что Всевышний ему говорит. Всевышний ему стал с ним говорить из куста и говорит, иди, возвращайся в Египет и выведи мой народ из Египта. То есть, в какой ситуации, с какого времени мы видим, что Моше Рабейну стал Моше Рабейну? Какой-то мельчайшей вещью, не сделал никакого большого подвига. Что Моше Рабейну сделал? Задумался. Он посмотрел на этот куст и задумался. Что, как это так может быть? И так я думал, что если меня спросят, в чем в действительности состоит свобода выбора? Я думаю, что настоящая свобода выбора, она заключается задумываться или не задумываться. И у меня есть для этого доказательства. Сказано в Торе, что Моше Рабейну говорит египтянам, завтра будет град. Те, кто не возьмет свой скот домой, тот скот умрет. Что говорится? А Ярей два Рашем, богобоязненные египтяне, они да, взяли весь скот к себе домой. Вашело самый голозот воязов эсуну. Что мы бы подумали, должно быть противоположным богобоязненности. Должно было бы сказано, что тот, кто не богобоязнен. В Торе не так сказано. Вашелло сам либо лазот. Тот, кто не обратил на это внимание. Мудрецы говорят, что все в руках небес, кроме одной вещи, богобоязность. Из этих ксуки мы видим, что противоположность богобоязности – это не обращать внимания. Если это так, то я думаю, что из этого есть доказательство тому, что я сказал. Что в действительности настоящая свобода выбора заключается бояться Всевышнего, обращать внимание на то, что происходит, либо не обращать внимания. И сейчас должна быть молитва, Я думаю, что мы должны после молитвы будем задуматься, почему же это так тяжело задуматься, да? Почему же это так тяжело? И почему, и что нам может помочь, да, действительно, сделать нашу свободную выбору, наш выбор правильный, и да, задуматься. Да, помолимся.